«Оставьте меня, сударь, я не больная. Я мертвая». Лицо на портрете было совсем иным. Та, что я встретил у серой кладбищенской стены, не улыбалась. У нее не было трехцветной ленты в волосах. Но это была без сомнения она. Актриса бывшего Королевского театра по имени Мишель. «Простите, господин Вильбоа, за такой вопрос. У вашей невесты есть сестра или близкая родственница, очень на нее похожая?» Молодой человек покачал головой, и я решился. Вдруг чудо. Вдруг девушка жива. Значит, ей нужна помощь. А кто же поможет ей, приговоренный революционным трибуналом? «Господин Вильбоа, 2 дня назад я видел девушку, очень похожую на вашу невесту. Я встретил ее около 10 вечера на кладбищенской улице». «Там, где кладбище Дез-Ар?» — тихо проговорил Вильбоа. «Да». Лицо парня оставалось прежним, но я догадывался, чего стоит ему это спокойствие. Наконец он поднял голову. «Мишель, ее отвезли на это кладбище. Родители уговорили выдать тело. Там, на кладбище, кажется, мертвецкое. Завтра должны быть похороны». Я молчал. Говорить было нечего. Кажется, мне уже приходилось слышать о мнимо умерших, похороненных заживо, тех, кто просыпается в душной могильной темноте. Но всем им не рубили голову национальной бритвой. «Понимаю, что вы можете думать, — наконец заметил я, — солгать в таком способен лишь последний негодяй. Но я сказал правду. Я пытался помочь этой девушке, но она исчезла. Готов покляться чем угодно, что 2 дня назад она была жива. Жива, но очень больна». Наши глаза вновь встретились, и мне показалось, что я чувствую его боль. Боль, которую невозможно вынести, нельзя выкричать. «Я вам благодарен, сударь». Голос Шарля был ровен и спокоен. «Я вам верю. Вероятно, какая-то несчастная заблудилась ночью». «Да, конечно». Я поспешил встать. «Извините, что не так вовремя заговорил». Не став ждать ответа, я поклонился и поспешил покинуть шумное кафе. На душе было скверно, словно я и вправду солгал несчастному парню. За окном стоял сырой холодный туман, сквозь который еле заметно светили неяркие фонари. А я все не мог заснуть. Попелитки в деревянной коробке быстро подходили к концу. Завтра еще один день. 3 суток я уже в Париже, но так и не смог даже приблизиться к разгадке. А все казалось так просто — найти синий циферблат, поговорить с хозяином. Впрочем, возможно, и это ничего бы не решило. Вполне вероятно, покойный папаша Мале просто не узнал бы меня. В этом кабачке могло быть место встречи, не больше. Да, иначе не получалось. Кабачок не гостиница, там не спрячешься. А может быть, все было совсем по-другому? Гадать не имело смысла. Эта страница перевернута. Осталось прочитать следующую. А что на ней написано, подсказали почтенные граждане из Комитета общественной безопасности. Дебац. Двойной агент, авантюрист, торговец с чужими тайнами, специалист по грязной работе. Да, я знал его. Что-то связывало нас, и уж, конечно, этот штукарь сможет многое вспомнить. Возможно, я бывал в Париже, встречался с ним, о чем-то беседовал. Но пасьянс складывался плохо. Дебацу незачем откровенничать со мной. Он и встречаться-то не станет. Ведь по его неглупой голове плачет национальная бритва. Надо быть полным дураком, чтобы поверить обещаниям гражданина Вадье. Итак, Дебац скрывается и ни на какой разговор не пойдет. Я подошел к окну и долго смотрел в туманную серую мглу. Наверное, я все-таки великий грешник. Что же я сделал такого, что меня не отпускают с отвергнувшей меня земли? праведникам обещан рай, грешникам – ад. Что обещано мне? Еще недавно я думал, что это встреча в синем циферблате. Но выходит, придется пачкать руки о господина де Батца. Какое мне дело до всей этой возни? Зачем я здесь? Туман, клубившийся за окном, внезапно подступил к самым стеклам, затем мягко, беззвучно начал заполнять темную комнату, неся с собой промозглый холод. Исчезли стены, оконные переплеты, исчез я сам. Остались лишь тени, как тогда у дороги. Но теперь я знал, выхода нет. Сейчас подует ветер, такой же холодный, зимний, и меня унесет куда-то прочь, в вечное путешествие без смысла и цели. Тень, не нашедшую покоя. Я зажмурился, схватился за холодную стену, стараясь не упасть. Нет, нет, нет! Кем бы я ни был, кем бы ни стал теперь, сдаваться нельзя. Иначе я действительно навек потеряю себя, как та несчастная девушка у серой кладбищенской стены. Я сел к столу, зажег свечу и нашарил на дне коробки очередную попелитку. Спорить не с кем и некуда жаловаться. Мне надо найти де Батца, а значит, я его найду. Слабость отступила, и я вновь фраза за фразой принялся вспоминать разговор с двумя почтенными якобинцами. Итак, де Батц скрывается. В фарфоровой голубке его, скорее всего, не будет, но там есть некто, всегда готовый передать барону весточку. Но как уговорить де Батца встретиться? Никакой человек в его положении не решится. И тут меня осенило. Ну, конечно, барон не станет рисковать и встречаться с национальным агентом Шалье. Но ведь если мы с ним были знакомы, то он знал меня. Я еле удержался, чтобы не ударить кулаком по столу и не расхохотаться. Господи, как все просто! Если бы и все прочее было этому под стать. Вполне довольный собой, я принялся расстегивать рубашку, желая как следует выспаться перед завтрашним днем, но внезапно остановился. Что-то не так. Я что-то не сделал или что-то сделал неправильно. Что? Я начал быстро вспоминать. Друг, граждане Амару и Вадье, мадам-вязальщица, поход в оперу. Да, да, опера. Я в чем-то ошибся. Может, следовало заговорить с бархатной маской? Нет-нет, тут все правильно. Значит, что-то другое. Кофе, Прокоп, чашка горячего горького кофе. Да, чашка горячего кофе, красивая фаянсовая чашка с изображением морских корабликов. Я ошибся. Я не должен был рассказывать этому парню. Но ведь он и не поверил мне. Я горько усмехнулся. Конечно, не поверил. В такое не поверишь. Но он все равно пойдет туда. Пойдет в безумной надежде, которая сильнее разума, сильнее логики. Еще не обдумав ничего до конца, я начал быстро одеваться. Редингот ни к чему, значит, плащ, шляпа с трехцветной кокардой. И бумаги, все, что у меня есть. Ночью фиакр не поймаешь. Но до Дезара меньше получаса ходьбы. Кладбищенская была пуста. Даже фонари не горели, отдав улицу во власть холодной сырой мглы. Тучи стали ниже, и в воздухе вновь закружились снежинки. Я быстро огляделся, никого не заметив, и пошел вдоль серой стены. Вот место, где я встретил несчастную. Сегодня здесь было пусто, тонкий слой снега лежал нетронутый, и я понял, что тут за последние часа два никто не проходил. Может, я зря волнуюсь? Даже если Шарль Вильбо решил прийти сюда? Нет, он не придет сюда. Кладбище Дес-Ар. Там, в мертвецкой, лежит та, чей портрет он мне показывал. Я вновь оглянулся, прикидывая, где тут могут быть кладбищенские ворота. Стена тянулась вправо и влево, теряясь в снежной дымке, и я понял, что искать придется долго. Оставалась ограда. Я попытался подпрыгнуть, но каменщики постарались на совесть. Ограда была высока, куда выше моего роста. Поймать руками край стены не удалось. Я чертыхнулся, попробовал снова. Все без толку. Решив, что все-таки придется искать ворота, я быстро двинулся вниз по улице и вдруг увидел дерево. Высокое, старое, стоявшее почти впритык к ограде. Остальное оказалось несложным. Вскоре я был уже наверху. Сев на холодный камень, я заглянул за стену. Там тоже был камень. Долгие ряды старых надгробий, саркофагов, крестов, мраморных ангелов, воздевающих глаза к темному небу. Все это покрывал снег, словно мать природа набросила саван на этот уголок смерти. Я спрыгнул вниз и понял, что совершил ошибку. Все исчезло. Остались лишь несколько высоких надгробий, окружавших меня со всех сторон. Пройти между ними было почти невозможно, разве что протиснуться. Но за ними были новые кресты, новые равнодушные ангелы. Все это тонуло в густом сумраке, а снег падал все гуще, словно я действительно оказался в густом лесу, где не сыщешь ни дорог, ни тропинок. Я пробирался долго, чертыхаясь на каждом шагу и поминая недобрым словом тех, кого гордыня подвигла на возведение этих каменных лабиринтов. Внезапно я поймал себя на мысли, что нормальный человек в этаком месте, да в такое время, давно бы вопил во всю глотку от страха. Я поглядел на очередного мраморного идола и горько усмехнулся. Нормальный человек. Интересно, чем можно напугать меня? Если это царство мертвых, то я вполне желанный гость. Даже не гость, подданный, так сказать, гражданин. Наконец мне повезло. За очередным саркофагом, на этот раз гранитным, открылась аллея, узкая, покрытая нетронутым белым снегом. Я поглядел по сторонам. Слева долгий ряд памятников, исчезающий в серой мгле. Но справа я заметил какое-то высокое строение. Это мог быть склеп, но я решил рискнуть. Вскоре я понял, что не ошибся. Часовня. Старая, с отбитым крестом над острой крышей и изуродованными изваяниями святых слева и справа от входа. Я ожидал, что на дверях будет замок, но внезапно заметил слабый свет, идущий из глубины. Внезапно вспомнились давние байки про нечисть, собиравшуюся ночами в разрушенных храмах. Я еле удержался от смеха, вовремя вспомнив, где нахожусь. Смеяться в таком месте — грех. Но рассказы про клыкастых вампиров и ламий с осиными ногами почему-то показались в этот миг неимоверно глупыми. Дверь скрипнула. Я заглянул в темный проход. Свет шел из глубины. Прикрыв створку, чтобы не напустить снега, я шагнул вперед, когда внезапно услыхал какой-то шум. Кто-то стоял совсем близко, сбоку от входа, где тень была особенно густа. «Добрый вечер», — проговорил я как можно вежливее, — «мне нужен сторож». «Он спит, гражданин, и предупреждаю, у меня в руке пистолет. Вы стоите на свету, так что постараюсь не промахнуться». Голос был женский. В нем не слышалось страха, скорее в нем звенел азарт. На миг я почувствовал себя дичью. «Франсуа Люсон», — отрекомендовался я, — решив не делать резких движений. «Стрелять в меня не стоит. Едва ли это имеет смысл. Мне нужна помощь, сударыня». «Меня зовут Юлия Тома, и я буду защищать мои трупы до последнего. А имеет ли смысл в вас стрелять, покажет опыт. До сих пор результаты были положительные, так что на мою помощь можете не рассчитывать». Выражение «мои трупы» показалось забавным, если, конечно, в таком месте может быть что-либо забавное. Внезапно до меня дошло. Здесь же мертвецкая. «Мадмуазель, если вы думаете, что я покушаюсь на тела достойных граждан, пребывающих в этом месте, то налицо явная ошибка. Подойдите к свету». Я сделал шаг, еще шаг, и увидел в глубине часовни несколько высоких столов, на которых мирно пребывали чьи-то останки, прикрытые простынями. Чуть дальше стояло нечто странное, похожее издали на огромные винные бутыли. «Теперь повернитесь, гражданин!» Я развел руками и повиновался. Осмотр длился недолго. Послышался глубокий вздох. «Кажется, перепутала. Вы не похожи на гробозора». «Но, между прочим, гражданин, можно было и постучать. У входа висит молоток, так что незачем было пугать меня до полусмерти».
«Позвольте, сударыня, это менее всего заметно», — ободряюще заметил я, пытаясь догадаться, кто передо мной. «Внезапно меня осенило. Так, вероятно, вы врач, мадемуазель Тома?»
«Только не мадемуазель. Когда я слышу это слово, то так и кажется, что далее последует какая-нибудь пошлость. Да, я врач, работаю здесь с разрешения медицинского отдела коммуны, и эти трупы мои. Итак, чем могу служить?»
Гражданка Тома шагнула вперед, и я, наконец, смог рассмотреть ту, чей покой так бесцеремонно нарушил. Сначала я увидел пистолет, огромный, старинный, странно смотревшийся в маленькой, словно детской руке. Да и сама гражданка Тома едва достигала мне до плеча, однако вид имела решительный. Серые глаза под стеклами очков смотрели с явным вызовом. Вздернутый нос, покрытый веснушками, довершал общую картину. Лохматая меховая шапка, какую можно встретить разве что в Лапландии, странно сочеталась с дорогим английским пальто, поверх которого был надет ослепительно белый фартук.
«Рассматривать меня излишне», — гражданка Тома вздохнула и спрятала пистолет. «Лживые комплименты по поводу своей внешности могу выслушивать только от моего жениха, а все прочее обсуждать не собираюсь. Итак?»
«Итак», — я принял вызов. «Поскольку как человек воспитанный обойтись без комплимента все же не могу, то прежде всего спешу уверить, что только очень мужественный человек решится работать с гражданами-покойниками в таком месте, да еще ночью. А потревожил я вас, гражданка, по очень простой причине. На этом кладбище сейчас могут находиться некий молодой человек и некая дама. Очень вероятно, им понадобится помощь».
Стекла очков блеснули. «Во-первых, мужество, гражданин Люсон, здесь совершенно ни при чем. Днем кладбище работает, и мне для исследований остается лишь вечер. Сегодня, как видите, заработалось допоздна. Вынуждена вас разочаровать. Тех, кто нуждается в помощи, я ни сегодня, ни вчера не видела. Зато за последний месяц у меня уже пропало 2 трупа. Так что в помощи нуждаюсь именно я. Однако гражданин Деларю, наш сторож, имеет обыкновение спать в любое время суток, прежде всего ночью. Не смею вас задерживать, гражданин Люсон».
«Еще раз извините, гражданка». Я поклонился как можно вежливее и шагнул к двери. «Значит, ни Шарль Вильбо, ни та, что была похожа на его несчастную невесту, сюда не заходили».
«Погодите!» — внезапно услыхал я. «Вы что, намереваетесь их искать? Сейчас?»
«Ждать нельзя», — откликнулся я. «Боюсь, уж и так поздно». Повернувшись, я заметил, что гражданка Тома пребывает в явной нерешительности. Наконец она вздохнула.
«Ладно, пойду с вами, а то вы обязательно сломаете ногу в этих лабиринтах. Погодите, возьму саквояж».
Она исчезла, но вскоре вернулась, уже без фартука, неся в одной руке черный докторский саквояж, а в другой — огромный замок. С замком, изрядно старым и ржавым, пришлось повозиться вдвоем. Наконец, часовня была надежно заперта, и мы быстро пошли по уже знакомой мне аллее.
«Боюсь, придется бродить до утра».
Гражданка Тома на миг остановилась и озабоченно поглядела вперед. «Кладбище большое и чудовищно беспорядочное».
«Снег», — подсказал я. «Он засыпал дневные следы, и если кто-то пройдет...»
Ответом был удивленный взгляд.
«Странно видеть человека, способного мыслить логически. Точнее, не странно, а очень приятно. Считайте, что мы обменялись комплиментами, гражданин Люсон».
Мы прошли немного вперед, затем вновь остановились. «Там...» — рука в темной перчатке решительно указала на небольшую поперечную аллею, Выйдем к центру. Там старые склепы, и если кто-то пожелает спрятаться, то лучшего места не найти».
Аллея была узкой, и мы шли, почти касаясь плечами. Точнее, ее плечо было как раз на уровне моего локтя.
«А зачем трупы воровать?» — поинтересовался я.
В ответ гражданка Тома прямо-таки фыркнула от возмущения. «Естественно, для черной мессы. Мы, ведьмы, прямо обожаем потрошить трупы, особенно на шабаше. Неужели непонятно?»
«Вы имеете в виду врачей-конкурентов?» — сообразил я.
«И их тоже. Но главным образом это студенты бывшего Королевского медицинского колледжа. Раньше они платили гробозорам, но теперь денег ни у кого нет, зато появилась возможность украсть чужой труп».
«В смысле ваш?» — наивно уточнил я.
«В смысле мой. Эти бездельники крадут мою работу. А между прочим, добиться разрешения на проведение опытов было не легче, чем взять Бастилию».
«Погодите».
Внезапно мне показалось, что слева, за очередным мраморным саркофагом, на высоких гнутых ножках мелькнуло что-то темное. Я подождал, но тщетно.
«Показалось?» Девушка потерла очки и кивнула. «Пойдемте. Мне вначале тоже мерещилось бог весь что. Но это поистине мелочь по сравнению с первым посещением анатомического театра. Кошмары снились больше недели, а в темную комнату нельзя было загнать даже штыками».
Аллея стала слегка расширяться. Из серого сумрака проступила уродливая громадина старого склепа. «Там главная аллея», — девушка указала рукой куда-то вперед. «В этих склепах летом ночуют граждане бездомные, но сейчас слишком холодно. Вы не из полиции?»
«Нет», — отверг я эту возможность. «А что, похож?»
«Не похоже. На грабителя могил тоже не тянете. Скорее вы смахиваете на очень воспитанный призрак какого-нибудь шевалье времен регентства».
Я невольно вздрогнул. Она, конечно, шутила. Мы обошли склеп и сразу же увидели главную аллею. Ее покрывал тонкий ровный слой снега, на котором четко были видны свежие следы.
«Мужчина», — определила гражданка Тома, «судя по ширине шагов, где-то вашего роста. Во всяком случае, это не гражданин Деларю».
Мы шли по следам, которые вели вдоль аллеи. Слева и справа темнели склепы, один выше другого и мрачнее.
«Безобразие!» — девушка наморщила носик. «Потратить столько денег, столько сил на такое уродство! Вот уж поистине старый режим!»
Я только моргнул, не зная, что ответить. Наконец поинтересовался. «А при республике граждан покойников будут выбрасывать собакам? Или, так сказать, учитывая трудности снабжения продовольствием?»
«Не смешно!»
Гражданка Тома даже топнула ногой от возмущения. «Республика научится воздавать должное умершим без этой помпы. Мой отец еще 10 лет назад предлагал построить специальные печи для кремации».
«Стойте!»
След свернул на узкую боковую аллею, тянущуюся между склепами. Похоже, тот, кто прошел перед нами, здесь остановился и чего-то ждал. Или просто стоял в нерешительности.
«Эти двое, которым вы так трогательно стремитесь помочь, надеюсь, не очень опасны?» — осведомилась девушка. «Я взяла пистолет, но, боюсь, порох в запале подмок».
Я не ответил, просто не знал. К тому же след вновь стал ровным. Тот, кто шел, явно ускорил шаги.
«Здесь!»